Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Тверской суд Москвы разрешил провести выемку документов редакции журнала New Times в связи с публикацией в нем статьи Рабе ОМОНа. Изъятию подлежат бумажные материалы, а также аудио- и видеозаписи. Решение было принято в рамках расследования дела о клевете. Статья, посвященная нарушениям в московском отряде милиции особого назначения, была опубликована в номере от 1 февраля этого года. В ней ряд бойцов ОМОНа рассказал, как начальство использует их для рейдерских захватов, охраны воров в законе и других незаконных действий, которые позволяют командованию заработать. Вскоре после появления публикации МВД и столичная ГУВД заявила, что в ходе проверок изложенной статьи факты не подтвердились. Юристы журнала в связи с получением постановления подали кассационную жалобу. Тем временем бывший майор милиции Алексей Дымовский записал два новых видеоролика, адресованных президенту России Дмитрию Медведеву. В своем новом видеообращении экс-милиционер с критикой отозвался о работе премьер-министра Владимира Путина и предложил ему вместе с правительством уйти в отставку. В своем втором обращении бывший майор обвиняет новороссийскую милицию и милицию Краснодарского края в ряде нарушений, о которых, по его словам, ему рассказали жители региона. Дымовский направил Медведеву, Юрию Чайке, председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, а также в Думу и Общественную палату копии заявлений, в котором перечислены все факты коррупции. О том, можно ли считать российских милиционеров рабами существующего режима, пресекающего любую попытку бунта, мы говорим с журналистом Ильей Барабановым, заместителем главного редактора еженедельника New Times, он находится в нашей студии, и правозащитником Львом Пономаревым, он у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Илье Барабанову. С чем связано вот это решение о проведении выемки документов в вашей редакции?
Здравствуйте. Ну, вы знаете, уже два месяца идет следствие. 17 апреля истекают два месяца, отведенные следователю. Потом надо этот срок продлевать до трех месяцев. Потом можно продлить до года. И вот, видимо, понимая, что сроки поджимают, а расследование с мертвой точки не движется, они решили изъять у нас эти аудио- и видеоматериалы, чтобы, наконец, выяснить, установить полный список лиц, которые обращались тогда в январе этого года в редакцию, потому что один из наших собеседников, он до сих пор не спешит раскрыть свое имя. Статьи 41-49 закона о СМИ предписывают нам хранить конфиденциальность наших источников, поэтому вот это постановление Тверского суда, оно вообще априори незаконно. Я должен отметить, что это решение Тверской суд принимал в наше отсутствие, мы вообще не знали о том, что такой вопрос в суде рассматривается. Надо подчеркнуть, что решение принимала та самая знаменитая уже судья Тверского суда Елена Сташина, которая вела дело юриста фонда «Хермитаж» Сергея Магнитского, погибшего в СИЗО. Она выносила ряд политических приговоров членам запрещенной национал-большевистской партии. То есть, в общем, женщина с такой богатой политической биографией. И вот они тайком, не предупредив нас, приняли это решение. Мы о нем узнали в некотором роде случайно. Накануне планировавшейся выемки мы успели, слава богу, сегодня подать кассационную жалобу в Московский городской суд, оспариваем это решение Сташиной, ссылаясь как раз на две статьи закона о СМИ. До тех пор, пока Мосгорсуд нашу жалобу не рассмотрит, выемка в редакции проведена, я надеюсь, не будет. Ну, если мы идем там по правовому полю. Понятно, что, впрочем, там к правовому полю все происходящее имеет относительное такое значение, но тем не менее. Поэтому с интересом ждем, что решит Московский городской суд. Очень надеемся, что он как-то прислушается к нашим аргументам. Все-таки федеральный закон о СМИ – это такая, ну, бумага не то чтобы ей подтереться и выкинуть. Надо как-то, наверное, соблюдать все-таки.
Вопрос Льву Пономареву. Вот вы слышали историю журнала New Times. Все мы знаем судьбу майора Дымовского. Как, по-вашему, Лев Александрович, ощущается ли желание властей пресекать любые попытки критики в недрах правоохранительных органов?
Ну, я бы так сказал, что вообще, говоря, сейчас стало полегче. Вот, я бы сказал, несколько лет назад было более серьезное давление. Но, бесспорно, так сказать, власти как бы чувствует, что земля уходит из-под ног просто. Мы видим, как много критики идет по поводу милиции. Мы видим, что она справедливая. И власти не знаю, что делать, насколько я понимаю. Реформа милиции доверена самой милиции. Значит, Дургалиев постоянно говорит, к нелепости, если не сказать большего, если не сказать, что глупости. То есть он, видно, что никакого решения власть принять не может так, чтобы общество поверило, что что-то реально происходит внутри милиции. А милиция продолжает разлагаться. И вот на фоне этого, так сказать, вот действия, бесспорно незаконные действия по отношению к Нетаньяху лишний раз показывает растерянность власти. И, конечно, наша задача вот не допустить того, чтобы против New Times были доведены вот эти репрессивные действия до конца. Я думаю, что надо защищать New Times. И в этом смысле вот, и движение за права человека, я лично готов максимально содействовать этому. То есть защите журнала, защите журналистов, говорить правду, защите журналистов, скрывать свои источники информации, что им разрешено по закону.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Можно ли считать российских милиционеров рабами существующего режима, пресекающего любые попытки бунта? Об этом мы говорим с журналистом Ильей Барабановым, заместителем главного редактора еженедельника «Нью Таймс», он находится в нашей студии, и правозащитником Львом Пономаревым, лидером движения «За права человека». Он у нас на прямой телефонной связи. Бывший майор милиции Алексей Дымовский в своем обращении к президенту обрушился с критикой на премьер-министра.
Например, по части Путина, ВВ, поднимите 117 томов уголовных дел в отношении него. А почему бы не поднять бы их? А почему бы не вспомнить Курск? А почему бы не вспомнить сейчас теракты в метро? А почему бы не вспомнить Беслан? Почему бы не вспомнить Норд-Ост? Вот мне хочется задать вам вопрос. Поднимите вот это все, посмотрите. Кто-то за это наказан? Это эмоциональная была речь, и в окончании которой я предлагаю правительству, начиная с Путина, подать в отставку. Подать в отставку, пока это не привело к более серьезным последствиям. Понимаете, что русские долго запрягают, но быстро потом поскачут.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Ситуацию в российской милиции обсуждаем с журналистом Ильей Барабановым, заместителем главного редактора еженедельника «Нью Таймс», в нашей студии, правозащитником Львом Пономаревым, лидером движения «За права человека». Он у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Илье Барабанову. Как, по-вашему, судят по этому отрывку из нового обращения майора Дымовского? Вызвали ли ваши публикации его, вот это видеообращение, беспокойство на самом верху?
Вы знаете, ну, очевидно, что милицейское руководство нервничает, милицейское руководство дергается, оно пытается придумать какие-то конспирологические версии, теории заговора всего происходящего, ищут какую-то политическую подоплеку, пытаются там руку врагов найти во всем этом. Они упорно не хотят признавать, что система уже настолько износилась, настолько прогнила, что уже вот рядовые ее представители, такие как эти ОМОНовцы, такие как прокурор Чекалин, такие как майор Дымовский, уже сами не выдерживают, уже они понимают, что надо реформировать, они понимают, что надо менять, только вот господин Нургалиев этого не понимает и считает почему-то, что если там они якобы сократят штат МВД за счет и без того незаполненных вакансий, и если они ведут парочку дополнительных статей в Уголовный кодекс, предусматривающий всякие сроки для милиционеров, отказывающихся выполнять приказы руководства, приказы преступные частенько, вот они почему-то считают, что таким образом можно улучшить ситуацию в МВД, хотя понятно, что таким образом ее не улучшить, что необходима коренная реформа, но вот, видимо, понимание необходимости этой коренной реформы у руководства МВД, у руководства страны пока, к сожалению, нет. Либо нет возможности ее провести, либо нет политической воли.
Вопрос, Льва Александровича Пономарева. Чувствуется ли нежелание властей рассматривать вот эти факты, которые приводил журнал New Times, который приводит Алексей Дымовский?
Да, это совершенно очевидно, что руководство страны сейчас как бы припернуто к стенке. Я знаю, что Александра Памфилова недавно на встрече с Медведевым предлагала создать межведомственную комиссию по реформе МВД. И вот я, честно говоря, ожидал какого-то решения. Но вот, может быть, еще недостаточно времени прошло. Совершенно очевидно, что реформа милиции не может происходить за счет внутренних как бы резервов, и просто их не существует. А власть боится, так сказать, тронуть милицию, потому что милиция и Нургалиев внушает им, что если вы настроите, это все посыпется, не будет порядка, скажем так, в стране, что в стране так много экстремистов, что они тут же будут пытаться захватить власть. У Нургалиева была где-то в сентябре-августе статья, где он говорил, что в России 200 тысяч экстремистов. Когда я пытался посчитать вот все, что можно было бы в их представлении считать экстремистами, я насчитал не больше 20 тысяч. Причем расчет был очень простой. Есть реальные экстремисты. Это люди, которые ставят перед собой задачу достигать политической цели путем насилия. Это действительно экстремисты, с ними надо бороться, любое государство борется с такими людьми. И от силы их вот где-то 5 тысяч, допустим, на Кавказе, 5 тысяч, может быть, русских националистов, которые с оружием в руках готовы добиваться своих целей. Ну вот мы знаем, что они убивают лиц неславянской национальности, ну, это 10 тысяч, допустим. Но еще, может быть, 10-15, там, может быть, максимум 20, это просто оппозиционеры, за которыми как раз милиция очень успешно охотится, в отличие от настоящих террористов. Ну, все, и, значит, 20, может, 30 тысяч. А Нургалиев сказал 200 тысяч человек. И совершенно очевидно, что этим он, да, ну, как бы берет власть за горло. Вот видите, как, ну, какую большую, огромную работу мы делаем. Мы спасаем страну от хаоса, защищая 200 тысяч экстремистов. Ясно, что это просто шантаж. И шантаж не просто одного Нургалиева. Я уверен, что за этим стоят и силовики, и политики, которые опираются на силовой вот этот ресурс, скажем так. А если говорить о тандеме, то вот, может быть, здесь и можно предположить, вот, так сказать, силовую часть тандема, которая как бы не дает возможность стране шевелиться, просто, так сказать, развиваться, и обрекает страну на вот такой, как, в общем-то, как мне кажется, что совершенно гибельный путь, в том числе и на развал страны рано или поздно.
Александр Хинштейн, член Домского комитета по информационной политике, подозревает политическую подоплеку скандалов в милицейской среде.
Что касается ситуации с майором Дымовским, то, откровенно признаюсь, она мне непонятна. Я не в силах поверить в то, что эта ситуация возникла сама по себе, произвольно, не была схвачена какими-то силами и не получила такого массового, отчасти даже искусственного развития. А что касается с формулировкой, которую допустил журнал «Нью Таймс», рабы ОМОНа, не самая жесткая и не самая уж точно резкая формулировка и название для публикации. Острая журналистика, она, собственно, для этого и предназначена, чтобы отчасти даже какими-то чрезмерными способами, используя иногда провокативные методы, привлекать внимание к поднятым проблемам. А проблема поднята, эта публикация, она действительно стоит, и можно спорить о тех или иных аргументах, которые приводятся, о соответствии тех или иных фактов, но в сущности проблема-то поставлена верно. Милиция больна, эта болезнь прогрессирует. Как лечить эту болезнь, к сожалению, мы до конца не понимаем.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот а нельзя ли считать экстремистским тот факт, который произошел 4 октября 1993 года? Не в этом ли корень всей беззаконности и того терроризма, которым занялся вот этот тандем единороссовский? Повышение цен, ликвидация медицинских учреждений, ликвидация различных социальных льгот для населения. Я не понимаю, это не терроризм?
Ну, мы так глубоко в историю не собираемся возвращаться. Тогда, кстати, милиция раскололась, часть милиции защищала Верховный Совет, часть милиции поддерживала президента Ельцина. Вопрос у Льва Александровича Пономарева. В эти дни отмечается 20 лет нового российского парламентаризма. Где лежат истоки нынешнего кризиса правоохранительной системы?
Ну, я бы все-таки сказал, что ну, я бы так сказал, что милиция в советское время это был инструмент партии, и я должен сказать, что партия очень контролировала силовые структуры. Там было единоначалие, и в этом смысле, может быть, если вспоминать что-то хорошее, что было в советское время, это, конечно, может быть, правоохранительные органы. Там была ответственность, была небольшая, малая, была невысокая коррупция, и в этом смысле дядя Степа вполне, так сказать, такой, ну, положительный образ, который там существовал. А в 90-е годы, конечно, милиция, правоохранительные органы подверглись колоссальному разрушению именно за счет влияния денег, так сказать, за счет коррупции, за счет того, что общество как бы стало привыкать к тому, что все покупается, все продается. И как раз в этом смысле, вот, может быть, Путин мог бы показать себя, так сказать, и выстроить вертикаль власти, так сказать, вот, так называемую вертикаль, именно как главнокомандующий, как силовик, как человек, который подчинялись силовые структуры, он должен был построить эту вертикаль в милиции и в армии. И, собственно, может быть, это, к этому и общество и ждало от него. Вот как раз этого не произошло. Милиция после начала нулевых годов, она продолжала стремительно разваливаться. И коррумпировалась, так сказать, и вот, по-моему, лишний раз вот, вот бессилие Путина как менеджера, так сказать, как политического руководства как раз больше всего, наиболее ярко демонстрируется развалом правоохранительных органов. И именно это общество должно было ждать от Путина, наведение порядка именно в этом месте. А сейчас, мне кажется, существует рецепт решения вопросов с правоохранительными органами. Ясно, рецепт очень простой. Уменьшить количество функций. Есть совершенно реальные предложения, вот, которые можно хоть завтра реализовать, а именно вывести управление собственной безопасности из-под подчинения министра внутренних дел и подчинить напрямую президенту, либо, так сказать, вывести другие федеральные структуры, например, Минюст. Но этого не делает. Это значит, руководство милиции или руководство страны, можно, силовиков главных, устраивает коррупцию милиции. Потому что таким образом, руководя коррумпированные милиционеры, может заставлять их выполнять преступные приказы. По-другому я как бы объяснить это не могу.
Тот же вопрос Лев Барабанов. В чем вы видите панацею против развала правоохранительной системы?
Вы знаете, ну, эта система, очевидно, сама по себе не развалится, потому что такой запас прочности в ней по-прежнему очень большой, и очень много разных сил, заинтересованных в сохранении там нынешнего статус-кво. Другое дело, что понятно уже, что общество не готово дальше жить с милицией в ее нынешнем виде. И мне не кажется, что там уменьшение функций и чем-то, какими-то такими рецептами можно решить там проблему коррупции в МВД. Там очевидно, что пока милиционеры будут получать там ту нищенскую зарплату, которую они получают, они там, поскольку живут, как все остальные граждане в Москве, с ее ценами, ее тарифами и всем остальным, они будут брать взятки, чтобы выживать. И, в общем, как это было сделано в Грузии, как это было сделано в других странах Восточной Европы, где успешно прошли реформы органов внутренних дел, это, конечно, должно делаться за счет, во-первых, сокращения, резкого сокращения численности милиционеров, а не там какого-то липового 10-15%. А во-вторых, это должно делаться за счет повышения социального статуса сотрудника, за счет там социальных льгот, повышения заработной платы, чтобы люди приходили работать в милицию, держались за это место, понимали, что это место может их прокормить, и понимали свою ответственность, что там по первому же звонку, по первому же сигналу о коррупции человека уволят, а там не начнут муторную проверку в департаменте собственной безопасности, которая через 3 месяца завершится ничем, и начальство отрапортует, что факты не подтвердились. Как это было сделано в Грузии, когда гаишники теперь не подходят к человеку там ближе, чем на 2 метра, опасаясь, что кто-нибудь позвонит и сообщит о том, что вот он подошел, пытается взять взятку. Вот это вполне конкретные реальные инструменты
Другое дело, что, понятно, если провести резкое сокращение, то надо что-то с этими людьми делать. Их надо социализировать, их надо трудоустраивать, чтобы они не ушли в преступные структуры, чтобы они там, не ушли в криминалитет. Этим всем надо заниматься. Это очень серьезная, большая работа, которую, к сожалению, пока никто не хочет делать. А делать придется рано или поздно, а иначе все действительно может завершиться самым плачевным образом, как и говорит Лев Александрович. Ну, потому что запас прочности велик, но он рано или поздно и он иссякнет. Тогда я уже даже не знаю, чем это все может обернуться.
Аркадий Мурашов, бывший начальник ГУВД Москвы, ждет новых санкций к проштрафившимся милиционерам.
Я думаю, что и Дымовского будут ждать новые санкции. Милиция пока меняется только к худшему. Не то чтобы специально меняется, вот осмысленно, целенаправленно, а просто поскольку ничего не меняется к лучшему, то милиция разлагается все больше и больше. И сейчас уже наблюдатели отмечают, что милиция, так же, как и другие силовые структуры, они, в общем-то, на государство не работают. Используя свое положение, используя то, что они власть, с удовольствием ищут работу на стороне и нанимаются различного рода и коммерсантами, и бандитами, и кем угодно. И это явление не исключительное сейчас, а массовое. И не только в милиции, но и в ФСБ, и в МЧС, и в любые силовики. В большей или меньшей степени прокуратура в этом участвует, судебный корпус. Ну, судебный, наверное, меньше, потому что там все-таки более-менее достойные условия труда и зарплата. Впрочем, как и прокуратура, наверное. Милиция в этом смысле самая как бы золушка среди остальных силовых структур. Поэтому реформа не идет никак. Ничего хорошего пока ждать не приходится.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер, страна. Владимир, вы знаете что? По своему содержанию, по своей сути, нынешнее положение – это и есть форма содержания государственного аппарата. Во всех его ипостасях – суды, милиция, вооруженные силы, служба, так сказать, президентская, внешние и внутренние, так сказать, внешних отношений. Но я не слышу никогда, чтобы уровень формы гражданина, гражданского отношения, чтобы гражданин как форма, как личность, как первичное звено строения государства воспроизвелось в самый высочайший ранг. У нас меняют милицию, у нас меняют полицию, у нас меняют президентов, назначают. У нас нету той гражданской ответственности. Вы представляете, в стране, где премьер-министр не может обеспечить безопасность первого лица сопредельного государства, а что мы говорим, ребята?
Продолжим после перерыва. Напомню, ситуацию в российской милиции обсуждаем с Ильей Барабановым и Львом Пономаревым. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент Польши Лех Качинский и его жена Мария будут похоронены в воскресенье в замке Вавель в Кракове, сообщили польские власти. Во вторник в Варшаве началась церемония прощания с Качинским и его супругой, погибшими в субботу в авиакатастрофе под Смоленском. Следственный комитет при прокуратуре России продлил до 19 августа срок следствия по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Установлены организаторы и исполнители терактов в московском метро и в дагестанском Кизляре. Об этом сообщил на заседании Национального антитеррористического комитета директор ФСБ России Александр Бортников, не назвав при этом конкретных имен. Хамовнический суд Москвы на заседании во вторник отказался вызвать премьер-министра России Владимира Путина на слушание по делу бывших совладельцев ЮКОСа. США и Россия подписали протокол к двустороннему межправительственному соглашению в утилизации оружейного плутония. Договоренность предусматривает утилизацию каждой из сторон не менее 34 тонн плутония. При этом Соединенные Штаты готовы потратить на российскую часть программы $400 миллионов. Израиль призвал всех своих граждан немедленно покинуть принадлежащий Египту Синайский полуостров. Сообщение антитеррористического ведомства при премьер-министре сказано, что были получены конкретные свидетельства о готовящихся попытках похищения израильских граждан террористами. Из Пакистана поступают сообщения о большом числе мирных жителей, погибших в результате авиаударов по предполагаемым укрытиям боевиков у афганской границы. Сообщается, что жертвами этого удара стал 71 человек. Супруга президента США Мишель Обама прибыла на Гаити, где в январе в результате катастрофического землетрясения погибли 230 тысяч человек.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что ситуацию в российской милиции обсуждаем с журналистом Ильей Барабановым, заместителем главного редактора еженедельника «Нью Таймс», он в нашей студии, и правозащитником Львом Пономаревым, лидером движения «За права человека», он у нас на прямой телефонной связи. Анатолий Ермолин, заместитель председателя правления общественной организации «Открытая Россия», бывший депутат Государственной Думы, считает критику милиции деликатным делом.
Милиция, в отличие от других спецслужб, она на каждом шагу. Мы их видим вот и в лице участковых, патрульно-постовой службы, ГАИ и так далее. То есть это тот, кто с нами в непосредственном контакте. И населению, честно говоря, это очень не нравится. Поэтому все правильно, что эту тему обсуждают. Что касается лично Дымовского, то он оказался в сложном положении, потому что я, скажем, как человек, который тоже частенько критикует спецслужбы, в том числе в их усилиях по борьбе с терроризмом, я, например, очень тщательно выбираю тематику и вопросы критики, потому что я прекрасно понимаю, что в целом мои коллеги занимаются важным государственным делом, и для меня важно вскрыть вот те проблемы, которые действительно являются профессиональными проблемами. А так вот говорить своих коллег унизительно, оскорбительно, я не понимаю такой критики. Бог ему судья, я не знаю лично Дымовского, и мне кажется, что идет некое скатывание, конечно, в критиканство. Очень хочется по делу обсуждать проблемы наших спецслужб и милиции в том числе.
Вопрос, Лев Александрович Пономарев, вот вы участник акции «Стратегии 31», как-то меняется ли отношение российской милиции к демонстрантам?
Вы знаете, есть какая-то удивительная история. Вот если вы встречаетесь, они иногда приглашают до акции к себе, и, так сказать, то разговор идет очень мирный и даже доброжелательный. И милиция, обращаясь к нам, говорит, вот при мне, они обращаются к Людмиле Михайловне Алексеевой, она член президентского совета, и говорит, Людмила Михайловна, вот прям буквально вам, при мне генерал к ней обращался и говорил, вот вы человек очень уважаемый, и вы не подумайте, что мы иронизируем. Ну сделайте так, чтобы нас не заставляли вас разгонять. Сделайте так, потому что мы этого не хотим. Но нам администрация, мы подчиняемся администрации города, администрация города нам говорит, что акция не согласована, мы по закону должны вас задерживать. И это правда, так сказать, и вот в таком межубочном как бы, вот, пространстве мы живем. Когда мы пытались выяснить, кто дает приказ, московская власть или кремлевская власть, то разобраться мы так и не смогли. Хотя использовал я вот рычаги разные. Я разговаривал с Лукиным, с Памфиловым разговаривал, они звонили в администрацию президента. И понять до конца, является ли это игра в доброго и злого следователя, или это злая воля Лужкова, когда вот уперся и говоришь, никогда не дам площадь Маяковского. Я не понимаю, в чем это дело. Но я должен сказать, что только одно слово я могу сказать. Безответственность власти. Вот это могу сказать определенно. Потому что пока это все так сравнительно мирно происходит. Ну, там задерживают, конечно, иногда очень жестко, но это зависит от конкретного милиционера. Если он был на Кавказе, то он действует по своему усмотрению. Хватает, так сказать, может, так сказать, и прижать, так сказать, и ударить. Но все сравнительно мирно. Но рано или поздно может пролиться кровь. И вот эта безответственность, эта безответная идиотская игра может закончиться, привести к каким-то событиям уже неуправляемым. И Киргизия нам это показывает. Поэтому и это безответственность не толпы, так сказать, не вот, как говорится, демонстрантов, а это именно безответственность власти. И надо власть каким-то образом, как бы, чтобы она образумилась, как-то встала, что-то поняла. Мы обращались лично к президенту, несколько раз писали ему обращение, что надо, чтобы власть действовала по закону, когда регламентируется массовая акция, но Медведев молчит. И это лишний раз говорит о его, может быть, не самостоятельности. Я не могу объяснить, в чем дело.
Вопрос Ильи Барабанова. А ваши информаторы подтверждают, что ОМОН с неохотом участвует в разгонах марша несогласных?
Вы знаете, ну вот после даже выхода того материала первого, к нам в редакцию просто регулярно приходят то бойцы ОМОНа, то бойцы СОБРа, то бойцы каких-то еще спецподразделений. У меня уже телефонная книжка, там несколько десятков номеров этих людей. И в общем и целом они такие же, это не монстры с другой планеты. Они обычные, обычные люди, обычные ребята, мужики, которым, в общем, никакого удовольствия от того, что им приказывают разгонять там несогласных, от того, что им приказывают там задерживать Людмилу Михайловну Алексееву, конечно, они от этого ничего хорошего не испытывают. Они там, им не нравится, когда их заставляют непонятно зачем дежурить круглыми сутками у Кремля, будто на Кремль вот-вот пойдут там какие-то толпы манифестантов. Им много, много чего не нравится. Другое дело, что идет приказ сверху, и вот что поделать? Они обязаны подчиняться, к сожалению. Теперь вообще им уголовные сроки будут грозить, если они откажутся подчиняться. Пока хоть какая-то возможность была, теперь ее не будет.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я думаю, что все-таки милиционеры не монстры и не рабы, а легионеры. И поэтому при проведении реформы зарплата, я думаю, стоит на 10-м месте. Поэтому у меня вопрос. Вот, может ли служить показателем реформы отмена приказа Грызлова о фильтрационных пунктах в случае массовых беспорядков? Спасибо.
Слово Льву Пономареву.
Ну, я не очень понял вопрос, так сказать, но я должен сказать, что этот приказ не отменен, насколько я понял. Вообще существует, это целая проблема, существуют подзаконные акты, которые существуют с секретом ДСП. Случайно мы один из таких законов обнаружили, когда расследовали случай зачистки города Благовещенска башкирским ОМОНом. Он обнаружился в одном из сейфов милицейских. И мы выяснили тогда, что да, и милиции приказано применять силу при разгоне демонстрантов, вплоть до применения оружия. Там же были введены фильтрационные пункты. Я должен сказать, что после этого мы этот закон подвергли анализу, написали прокуратуру, написали там Министерство юстиции, но внятного ответа мы не получили. Единственное, мы получили, что слово «фильтрационный пункт» был убран, нам сказали, да, мы отредактировали закон в этом месте конкретно, и заменили его пунктом, задержания, и так далее и тому подобное. Убрали слово «фильтрационный», потому что он раздражал. На самом деле приказ остался, он не отменен, и я думаю, что такие приказы существуют, он не единственный. И это тоже проблема, которую надо решать, потому что законодательство требует, что все подзаконные акты, которые касаются прав человека, должны пройти регистрацию Минюста и опубликованы быть. Да, это они заточены на то, чтобы бороться не только с массовыми беспорядками, бороться с оппозицией, с любыми протестными действиями населения, готовиться к этому, но это не исключает того, о чем мы говорили только что с Ильей, что они не хотят этого. Они граждане России, и вот пример, допустим, Владивостока показал уже, что не всегда милиция готова выступать против своих граждан. И это важная тоже составляющая нашей гражданской активности, убеждать их, чтобы в какой-то критический час икс они не подняли оружие против населения, если политическая власть даст им преступный приказ стрелять народ, население. И поэтому мы и хотим, чтобы произошла реформа милиции, чтобы они действительно, я с Ильей здесь согласен, то, что говорил Илья, это он озвучил, когда он говорил о высокой зарплате, о сокращении, существует совершенно реальный план реорганизации милиции. Он существует уже как минимум полгода. Он опубликован, как говорится, во многих уже документах. Он предоставлен, опять-таки, президенту России, я знаю, мы ему передавали. Суть этих предложений заключается в том, что милицию надо сократить в 2-3 или 4 раза. Это, кстати, соответствует европейским нормам. Количество полиции на 100 тысяч населения. В этом случае, если мы сохраняем бюджет, мы реально можем в 2-3-4 раза повысить зарплату, сокращать надо за счет раздутого административного аппарата. И самое главное, что это все можно сделать. Может быть, не одномоментно, может быть, это надо сделать по частям. Конечно, в Грузии это было проще сделать, потому что это маленькая страна, но можно сделать и в России. Но надо это делать, а не уходить в сторону. А иначе будет беда.
Слушай, москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я прежде всего хотел бы выразить свою самую глубочайшую поддержку и уважение Илье и Льву и пожелать им стойкости и всего наилучшего. А теперь у меня вот два вопроса. Один к Илье и один к Льву Александровичу. К Илье такой вопрос. Что с Натальей Мораль, какова ее судьба? А к Льву Александровичу такой вопрос. Обращались ли в движение за права человека незрячие люди? И что Льву Александровичу известно о проблемах незрячих людей России? Спасибо.
Слово Илье Барабанову.
Вы знаете, вот в принципе это как раз, да, это как раз силовые структуры. Разговор о том, что чем занимаются наши силовики, вместо того, чтобы охранять спокойствие граждан. А вот Наталью Мораль уже более 2 лет не пускают в Россию, и последний раз, буквально в первых числах апреля, я получил ответ на очередной мой запрос в Федеральной службе безопасности, где мне сообщили, что ей по-прежнему закрыт въезд на территорию страны. Более того, как они пишут теперь, эти ограничения на въезд не имеют временных рамок, то есть как бы представители ФСБ намекают, что пока нынешний режим действует, функционирует и живет, Наталья не сможет въехать в страну там никогда. Вот такова сейчас примерно ситуация. И, в общем, конечно, это, опять-таки же, повод для дискуссии. Когда наши чекисты высылают из страны журналистов, когда они вместо того, чтобы ловить шахидов, подкладывают оппозиционерам, там, публицистам и журналистам каких-то девушек непонятных и снимают все это на видеоролики, а потом выкладывают в интернет. Ну, в общем, можно было бы найти какое-то лучшее там применение своим силам, учитывая, что они живут и функционируют на наши деньги, на деньги налогоплательщиков. Вот к силовикам, да, возникает целый ряд серьезных вопросов. Пора бы начать дискуссию, а дискуссия все не начнется. Вот все вместо этого мы пишем, а нам рассказывают о том, что мы в каком-то заговоре участвуем, в какой-то кампании. Пора бы уже посмотреть там честно ситуации в лицо и давайте садиться, давайте разбираться, давайте вместе говорить о реформе, спорить, дискутировать. А вместо этого происходит черт знает что.
Вопрос Льва Пономарева, раз уж спросили, занимается ли ваше движение правами слабовидящих?
Знаете, я бы сказал так, вот я не могу сказать, что к нам много таких обращений, они бывают в общем потоке, они касаются каких-то отдельных правовых вопросов, связанных там, может быть, с жильем, с трудовыми вопросами, с социальной защищенностью, но я не могу сказать, что это направление, которое у нас как-то выделено. Вот, допустим, заключенные – это, да, действительно огромное, большое направление деятельности движения за права человека, потому что там людей пытают, избивают. Я понимаю, что, наверное, слабовидящие у нас люди страдают, так сказать, но, по-видимому, чаще всего обращаются в свои некие такие корпоративные организации. Вот существуют же отдельные общественные организации защиты инвалидов, в том числе и общество слепых есть. Я думаю, что большинство жалоб поступает в общество слепых, и лишь отдельные поступают нам.
Сергей Гончаров, депутат Московской городской думы от фракции «Единая Россия», президент Ассоциации ветеранов группы «Альфа», ищет причины негативного отношения российского общества к милиции.
Милиция – это сотрудники, которые набирают, наверное, не тех, кого подбирают, а тех, кого набирают. Кадровый состав, конечно, милиции, органов МВД намного слабее, по своему составу, чем любая спецслужба нашего государства. Это не требует никаких комментариев. Это раз. И второе, по всей видимости, вот тот негатив, который скопился уже у населения по отношению к сотрудникам милиции, он и вызывает вот эти эмоции. Поэтому даже любое обращение, вброс в средства массовой информации вызывает негативную реакцию. Потому что все понимают прекрасно, что большая часть населения нашей страны милиция относится негативно. Поэтому надо делать ту реформу, которую задумали, и менять самое главное отношение граждан к милиции. А больше всего надо милиция изменять отношение к нашим гражданам. И не считать, что они являются носителями государственных интересов, но сами являются в основном криминальной образующей только с удостоверением. Вот и все.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвички Ларисы Дмитриевны.
Добрый вечер. Во-первых, прежде всего, я хочу пожелать Илье и Наталье просто человеческого счастья с его красавицей и женой. Второе. Как будут отвечать люди, которые вот провоцируют журналистов и преследуют? Для этого же есть статьи в Конституции за преследование журналистов в выполнении своей работы. И Льву Александровичу самое лучшее пожелание тоже. Всего доброго.
Да, считаете ли вы вот эту выемку документов и вообще все, что происходит вокруг журнала New Times, преследованием профессиональным вашей редакции?
Ну да, вот это, собственно, о чем я уже неоднократно говорил, в том числе и в эфире «Свободы». Вместо того, чтобы начать серьезный диалог, строятся конспирологические версии, журналистов пытаются запугать, возбуждаются уголовные дела, проводятся какие-то обыски. Неделю назад под автомобилем нашего главного редактора Евгения Альбац был обнаружен проблесковый маячок для слежки, прикрепили телефон специально к бензобаку. В общем, делаются какие-то безумные шаги. Я не знаю, может быть, таким образом нас пытаются там запугать, чтобы мы перестали затрагивать те темы, которые считаем важным и необходимым затрагивать. Но если это так, то, наверное, эти люди, которые стоят за этой компанией, они не очень умные, они не очень образованные, они, наверное, по-своему трусливые, рассчитают, что вот всех вокруг можно купить и запугать. Да далеко не всех. И вот надо как-то с этим им жить, мириться. Если вот депутат Мосгордумы говорит, что надо проводить реформу, то давайте проводить реформу, а не замыливать проблему и не сворачивать все там в пустую какую-то демагогию.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мой вопрос может выглядеть немножко наивно, но тем не менее я его задам Льву Пономареву. Как вы думаете, Лев, вот эти люди, власть придержащие, как принято теперь говорить, такие как Лужков, Путин и прочие, осознают ли они, что благодаря таким политически активным людям, как Пономарев, Алексеев, Заславский, они стали мэрами, премьерами, президентами и, что самое главное, миллиардерами. И теперь отдают приказы о разгоне политически активных людей, таких как вы, дубинками и прочими ОМОНами. Спасибо.
Слово Льву Пономареву.
Ну, это действительно очень наивный вопрос. Я думаю, что они забыли о том, как они пришли к власти, так сказать. А с другой стороны, я только могу сожалеть, что действительно мы содействовали тому, что такие люди, так сказать, на волне того народного подъема пришли к власти, так сказать. Но это известно, что на поле боя, как говорится, потом, в конце концов, хозяйничает мародер. Вот такие мародеры сейчас и хозяйничают в результате нашей мирной, в общем-то, демократической революции. Я не то чтобы жалел о том, что она произошла, потому что я уверен, что необратимые изменения в стране произошли. У нас есть законодательство, которое соответствует, в общем-то, демократическим нормам, более-менее соответствует. Не совсем его разрушили. И мы сделали большой шаг в сторону свободы по сравнению с советским тоталитарным таким вот периодом. Но пора уже делать следующий шаг в этом дело. Пора этих людей убрать, пора, так сказать, их подвинуть, так сказать. Это зависит от активности масс, так сказать. Это вещь очень трудная, она трудно прогнозируема, но у меня есть ощущение, что народ пробуждается сейчас. И вот в моем представлении, я хорошо помню время, конечно, Илья этого не может помнить, он был совсем маленьким ребенком, но я хорошо помню 87-й год, 88-й, мне кажется, что сейчас время похоже на то, когда появляется общественная активность, появляется смелость, вот возьмите вот эти вот подписи «Путин, уходи», так сказать, у нас там уже около 30 тысяч подписей подписали, это же публичная акция, так сказать, люди подписывают в интернете обращение, и мы не рассчитывали на то, что такое большое количество людей так быстро подписывает. Где-то 1000 человек в день подписывает. Мы думали, всего там подпишет там 500, может быть, 1000, может, 2000 человек, а уже 30 тысяч. Поэтому народ пробуждается, но хотелось бы, чтобы с меньшими потерями вот все эти преобразования происходили. Поэтому очень много зависит от президента России сейчас. И опять-таки я не являюсь таким наивным, чтобы вот ждать от него какие-то решительные шагов, но в свое время, но Медведев мог бы повторить подвиг Горбачева и войти таким образом в историю.
Философ Игорь Чубайс, директор Центра по изучению России Университета Дружбы Народов, не отрывает милицейскую тему от общих проблем современной жизни.
Ситуацию в милиции нужно анализировать на фоне ситуации в целом в стране. Поскольку у нас происходит чудовищная поляризация доходов, то есть одни граждане имеют доход миллиарда рублей, а другие ниже черты бедности превращаются в бомжей. Вот для того, чтобы эти опущенное население не занималось политикой, его нужно погрузить в сферу проблем. Нужно загрузить тем, что абсолютно неэффективное здравоохранение, загрузить теми проблемами, что людям негде жить, нет жилья или жилья непригодное. Нужно создать милицию, которая будет не защищать, а будет терроризировать и стрелять в людей. И тогда простому человеку не до политики, не до изменения социальных ситуаций, а просто у него задача выжить и сохранить себя. Но и этот ход власти не удается, потому что и среди милиции появляются нормальные люди, люди с гражданскими чувствами, с гражданской ответственностью, которые не хотят служить такой милиции, отсюда Дымовский и все остальные. Причем положение Дымовского крайне сложно, он не получил поддержки власти, его местные чиновники отдали под суд, но ситуация не безнадежна, я думаю, что мы прорвемся.
Слушаем вопрос из Подмосковья от Валентина Николаевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Значит, у меня два, так сказать, ну, замечания, вопрос, я не знаю. Значит, во время молдавских событий я слушал выступление Марарш. Натальи Марар или Мораль там. Значит, вы знаете, оно произвело на меня удручающее впечатление. Впечатление, отъявленное фашистские. Выступление фашистские. Просто уничтожить, загубить, вперед на русских там и так далее. Больше я их, таких выступлений или не давали в эфире, или нет. Это первое замечание. А второе замечание вот какое. Говорят, что надо переделывать милицию. Известно, что от 30 до 70% преступлений совершается приезжими. Ну, не возьмем крайние цифры, а возьмем средние, 50%. Давайте уберем всех приезжих, ну, мигрантов, и тогда милицию ровно в два раза можно сократить.
Да, но это надо еще подумать, у кого более фашистские.
Да, у нас какой-то очень странный слушатель, он слушал какие-то очень странные выступления. И какие-то он очень странные прожекты предлагает. Таких слов во время молдавских событий никто не произносил, я вас уверяю. Я сам находился в те дни в Кишиневе. Вам, видимо, надо что-то переслушать. Поднимите интернет-архивы, почитайте. В общем, никогда не поздно признать, что вы заблуждаетесь или ошибаетесь.
Вам вопрос, Илья, намерена ли редакция New Times продолжать разрабатывать милицейскую тему?
Да, несомненно. После публикации Рабе ОМОНа мы уже выпустили материал о работе подмосковного ОМОНа «Зубр». Поэтому по факту этой статьи, кстати, также возбуждено уголовное дело о клевете. К нам продолжают поступать все новые и новые жалобы. Сотрудники спецподразделений приходят. Совсем недавно, сразу после терактов, например, к нам пришел подполковник отряда милиции специального назначения ОМСН, так называемый бывший СОБР, расформированный, который принес документы, рассказ своих коллег о том, как
в Дагестане был убит абсолютно ни в чем не повинный молодой человек при задержании. Об этом мы тоже написали. Вот на этот материал пока МВД никак не отреагировало, а хотелось бы, чтобы там вот что-то они нам наконец сказали. Вот вроде бы удалось добиться, что началась как раз проверка в Департаменте собственной безопасности. Вот мы ждем ее результатов. И, конечно, мы считаем, что это очень важная тема. Она сейчас всех волнует, и нас, как граждан России, она волнует. Поэтому, конечно, мы будем продолжать писать материалы, будем следить за развитием событий, будем следить за ходом реформы. Мы обращались и обращаемся, там, призываем наших коллег в регионах там тоже писать нам, рассказывать, как там обстоят дела с милицией, со спецподразделениями. Конечно, эту тему мы будем вести.
Вопрос Лео Пономарева. Насколько эффективна вот подобная работа, о которой рассказал Илья и редакции журнала New Times, для улучшения ситуации в российской милиции?
Да, бесспорно. Я считаю, что New Times одна из главных боюсь сказать оппозиционных, потому что это будет как бы политическое некое клише, так сказать, но независимое издание, где можно опубликовать оппозиционную точку зрения. И таких изданий у нас мало на самом деле очень. Там 1, 2, 3 и обчелся. Поэтому и наша задача вот нас, гражданского общества, правозащитных организаций, поддерживать это издание. И я надеюсь, так сказать, они понимают, что мы их, так сказать, любим, как говорится, готовы поддерживать. И, в общем, надеемся на то, что они не будут сворачивать свои линии.
Вопрос, Илья, чувствуете ли вы поддержку гражданского общества, в частности, вот в связи с последним скандалом о решении Тверского суда провести у вас обыск?
Ну, вы знаете, нам действительно поступают десятки там писем от людей, читателей, переживающих там за нас. Очень поразило, очень тронуло реакция коллег, такая неожиданная в последние годы солидарность коллег-журналистов, которые понимают, что творится какой-то беспредел. А на самом деле это действительно очень важно. Я согласен с Левом Александровичем, что какое-то движение в обществе началось. Дай бог, чтобы оно не остановилось.
Спасибо. Напомню, что работу российской милиции мы обсуждали с журналистом Ильей Барабановым, заместителем главного редактора еженедельника New Times. Он был в нашей студии. И правозащитником Львом Пономаревым, лидером движения «За права человека». Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В книге, написанной много позже, чем «Трудно быть Богом», вы назвали Советский Союз бедной страной дураков. А вот про Россию вы так бы сказали?
В времена Советского Союза было совершенно очевидно, что впереди тупик. Не понимали этого только дураки. Нынешняя Россия – это страна халявщиков. Коррупция, реализованная, мощная страсть к халяве.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.